Глава 15. «Как вам новое место, месье Дормаль?» Обратился я к моему управляющему и обвел взглядом кабинет с двумя арочными окнами, которые выходили прямо на площадь у храма Пресветлой. «Вы хорошо устроились?» В кабинете пахло свежей побелкой, лаком и бумагой. Ремонт закончили только 2 дня назад, но Дормаль уже успел навести здесь порядок. Расставил мебель, которую я ему отправил, а также нанял себе помощников и прислугу. Этот кабинет и еще несколько комнат – мое очередное приобретение, доставшееся в уплату долга по векселям. Раньше здесь была квартира, которая занимала весь 2-й этаж 3-этажного каменного здания. Принадлежала она когда-то вдове купца, который еще при жизни набрал займов, чтобы расплатиться с кредиторами по карточным долгам. Квартиру я решил разделить на 2 части. В первой теперь была контора моего управляющего, а во 2-й поселился он сам, а также его супруга и дочь. Денег за проживание, в отличие от мадам Вебер, я с него не брал.
«Благодарю вас, ваша милость».
Дормаль учтиво поклонился.
«Это больше, чем мы могли ожидать. Мне лестно это слышать».
Кивнул я и произнес, меняя тему. «С минуты на минуту сюда прибудет дама, с которой у меня состоится очень важный разговор. Распорядитесь, чтобы нам принесли закуски и вино, а также проследите, чтобы нам никто не мешал. И да, все бумаги готовы?
Они на столе, ваша милость».
Снова поклонился Дормаль. Он хотел было прикрыть окно, сквозь которое врывался многоголосый шум толпы. Народ собрался на площади, чтобы насладиться зрелищем казни членов гильдии ночных волков. О том, что каменные рыцари разгромили логово вервольфов и прикончили мать стаи, а также взяли в плен нескольких оборотней и их прихлебателей, вот уже целую неделю судачит вся столица.
«Не надо», — остановил его я. «Пусть будет открыто».
Дормаль молча кивнул и удалился, а я, встав с кресла, приблизился к окну и стал наблюдать за происходящим на паперти. Было такое чувство, словно я снова перенесся в тот день, когда был уничтожен ковен ведьм. Толпа, жаждущая крови, жрецы и каменные рыцари, окровавленные тела пленников, приговоренных к смерти. Правда, кое-что изменилось. Прошлые ошибки были учтены. В оцеплении теперь было чуть ли не в 5 раз больше бойцов. Звук открывающейся двери отвлек меня от размышлений. Я обернулся.
«Она здесь», — произнес Дормаль.
«Простите», — сказал я, прикрывая окно и отсекая шум с площади. Спустя несколько мгновений на пороге кабинета появилась Исабель Легран. А она нисколько не изменилась. Все тот же птичий профиль, темно-серый наряд и надменный взгляд. Хотя нет, уже удивленный. И, похоже, моя тетушка удивлена искренне.
«Это какая-то шутка?»
— холодно осведомилась Исабель, глядя на меня в упор.
«Мадам, о чем вы?»
— слегка пожал плечами я.
«Не вы ли сами напросились на встречу с векселедержателем?»
«Да, но...» Исабель нахмурилась, а в следующее мгновение в ее глазах мелькнуло понимание. Она оценивающе прищурилась и поджала нижнюю губу, сделавшись еще больше похожей на птицу.
«Выходит, это твоих рук дело?»
— холодно произнесла Исабель.
«Если вы о том, что я скупил ваших векселей на 2000 империалов, тогда вы правы. Это моих рук дело».
Узкие ноздри Исабель задрожали, ее тонкие губы были слегка поджаты, весь ее вид выражал разочарование и презрение. Дед Макса входит в золотую сотню, и 2000 империалов – это не та сумма, которая способна нанести ущерб его огромному состоянию. Но даже такой отток наличных денег из оборота станет для него неприятным фактом. Должен заметить, векселя Легранов и других крупных торговых домов обошлись мне дороже векселей дворян. Это потому, что купцы более платежеспособные ребята. В этом я уже успел убедиться. Снабжая деньгами Захария Берона, дабы не обрушить цены на драгоценные камни в Эрувилле, Михаэлю Руппу, ювелиру, с которым я вел дела, даже пришлось выезжать из столицы и распродавать мои камни в других крупных городах в Эстонии.
«Прошу вас, мадам».
Опередил я тетку Макса.
«Будьте мои гости. Сейчас принесут закуски, фрукты и вино. Уверяю вас, нам есть о чем поговорить».
Исабель на мгновение застыла, но потом, решив что-то для себя, молча направилась к столу. Грациозно опустившись в кресло, она также молча подождала, пока помощники Дормаля накроют на стол, и когда они вышли, наконец обратилась ко мне.
«Должна заметить, что ты не перестаешь удивлять меня»,
не меняя тона, произнесла Исабель.
«Еще совсем недавно ты сидел по уши в долгах в той дыре на западе, и самая крупная сумма, которую ты пытался выклянчить у меня, была 200 крон. Теперь же ты предъявляешь мне счет в 2000 империалов».
«Мадам, я, конечно, предполагал, что вы были не самого высокого мнения обо мне, но сейчас, право слово, мне как-то даже не по себе», —
произнес я, разливая вино по бокалам.
«Неужели вы настолько не верили в своего племянника?»
«Я верю своему опыту», — отрезала Исабель. Невозможно за столь короткие сроки превратиться из нищего ничтожества в преуспевающего дворянина. Отец и остальные в семье считают, что у тебя появился очень влиятельный и богатый покровитель».
«Вы сказали, отец и семья?»
— спросил я, сделав маленький глоток из своего бокала.
«Смею предположить, вы иного мнения?»
«Каким бы влиятельным и богатым ни был покровитель, он не сможет помочь одержать победу в великом испытании», — ответила Исабель, внимательно следя за моей мимикой. «Да и серебряным крылом, которое ты носишь на груди, кого попало, не награждают. Ты изменился, Макс. Настолько, что я склонна поверить в подмену или подселившегося в тебя злого духа».
«Если бы ты только знала, насколько ты близка к истине».
Понюхав содержимое своего бокала, Исабель удивленно хмыкнула, пригубила и на мгновение прикрыла глаза.
«Превосходно!»
— выдала она вердикт и поставила бокал на столик.
«А ты знаешь толк в вине?»
«Благодарю», — кивнул я. «Мой кузен — знаток в этом деле, и он любезно поделился со мной своими запасами».
«Итак, о чем это я?»
Побарабанив пальцами по подлокотнику, задумчиво произнесла она.
«Ах, да! О разительных изменениях, что произошли в тебе, Макс. Им есть более правдоподобное объяснение».
При этом она посмотрела на меня так, будто уже все для себя решила.
«Вы меня заинтриговали, мадам», — произнес я.
Правда, мне уже было понятно, к чему она ведет.
«Теневой дар»,
— коротко сказала она и впилась в меня своими холодными глазами.
«Именно он способен кардинально изменить человека, особенно если это дар Страйкера. И мне кажется...»
Она хотела еще что-то добавить, но не успела. С улицы донесся громкий, полный боли волчий вой, которому тут же ответил радостный многоголосый рев толпы. Мы синхронно повернули головы к окнам. Я поднялся с кресла и предложил даме руку. Затем мы вместе подошли к окну, у которого я стоял несколькими минутами ранее. Я чувствовал, как дрожала рука Исабель. Но она всеми силами старалась не показывать своего трепета и волнения. Ведь прямо сейчас на специально сооруженном помосте палач под счастливый рев толпы здоровенным топором рубил на части тело полуобратившегося вервольфа. Краем глаза я следил за выражением лица тетки Макса, вынужден отдать ей должное. Самообладание ей не занимать. А еще я теперь полностью был уверен, кто именно является сердцем торгового дома Легранов.
«Говорят, что эта гильдия просуществовала в городе больше 100 лет»,
отстраненно произнесла Исабель.
«А еще говорят, что глава этой стаи погибла во время штурма ее логова. На месте жрецов я бы взяла ее живьем, чтобы узнать побольше о делишках этих тварей. Хотя полагаю, что многим высокопоставленным вельможам ее смерть более выгодна. В том, что их услугами могли пользоваться герцоги, я даже не сомневаюсь».
«Так или иначе, но даже простые исполнители многое рассказали под пытками дознавателям», — произнес я.
Исабель повернула голову и заинтересованно уставилась на меня.
«У них есть список подозреваемых», — продолжил я. «И он довольно длинный».
«Я даже не сомневаюсь».
Губы Исабель искривила саркастическая улыбка.
«Это ведь такой удобный момент, чтобы избавиться от неугодных».
«Вы говорите опасные вещи, мадам».
«Я всего лишь повторяю то, о чем говорит весь город»,
— небрежно отмахнулась Исабель.
«И все-таки в том списке есть и те, кто действительно виновен»,
— возразил я.
«Собственно, именно об этом я и хотел с вами поговорить».
Исабель вздрогнула и резко развернулась. Ее птичье лицо исказило гневная гримаса.
«Что ты сделал, ублюдок?» – прошипела она. «Что ты им наговорил про нас? Это ты так мстишь нам?»
Я молча достал из-за пазухи гроздь черных волчьих амулетов и показал их ей. На лице Исабель поочередно промелькнуло несколько эмоций. От непонимания и удивления до отчетливого осознания и неверия.
«Два раза ночные волки пытались убить меня», – начал говорить я. «Первый раз они напали на меня по дороге на фронтир, второй – уже на севере».
«Но я не...»
Полушепотом произнесла она, завороженно глядя на черные когти. Весь ее гневный порыв тут же улетучился.
«Я знаю. Теперь я точно уверен. Ваш отец тоже ни при чем».
«Кто?»
— выдохнула Исабель.
«Аделина Башар», — ответил я. «Именно ее имя значится в том списке».
О результатах дознания, которое проводили королевские палачи, мне сообщила Сусанна. Король очень быстро наложил свою лапу на пленников. Жрецам он такой подарок отдавать не собирался. Оборотни те получили спустя неделю, полуживых и с отрезанными языками. Но даже так кое-какая информация о фамилиях в тех списках все-таки просочилась. О том, что Аделина Башар тоже там есть, Сусанне поведал ее сослуживец за немаленькую сумму. Ребята из отдела телег и повозок были повсюду. И то, что среди них были те, кто любил золото, значительно упрощало нам задачу. Исабель громко выдохнула и устало прикрыла глаза. Затем она снова посмотрела на меня.
«Откуда мне знать, что ты говоришь правду?»
Думаю, об этом вам скажут люди короля, когда придут к вам в дом. Это произойдет со дня на день. Они еще не заявились к вам только потому, что у них не хватает людей. Список действительно очень длинный. Королевские дознаватели в данный момент занимаются рыбой покрупнее, но я уверен, дочь купца и золотой сотни стоит у них не на последних позициях».
«Безмозглая дура!» –
прошипела сквозь зубы Исабель и сжала кулаки.
«Она погубила нас! Все, что мы так долго создавали, будет разграблено и растоптано! И где она только взяла столько денег? Я бы сразу заметила!»
Исабель невидящим взглядом уставилась в окно и начала лихорадочно перебирать варианты. «Драгоценности», — подсказал я. Она резко повернула голову, и ее взгляд стал осмысленным.
«А ведь верно!»
Глаза ее расширились.
«Совсем недавно она пожаловалась, что у нее украли шкатулку с драгоценностями. Отец приказал выпороть всех ее сервов, но те так и не сознались. Вот ведь тварь!»
Моя рука снова нырнула во внутренний карман. Исабель, не говоря ни слова, завороженно следила за тем, как я развязываю тесемки на небольшом кошеле из темно-синего бархата. Спустя мгновение я протянул ей брошь с изумрудными камушками, которую я вынес из особняка Поля Лепети. «Узнаете?»
«Это брошь Аделина», —
тихо произнесла Исабель бесцветным голосом. Похоже, она уже ничему не удивлялась.
«Это подарок отца. Она обошлась ему в 600 крон».
«Согласно этой расписке, некий Поль Лепети выдал ей за нее всего 100 крон»,
сказал я, протягивая ей маленький свиток, который я прихватил когда-то вместе с брошью.
«В документе значится другое имя, но, думаю, вам знаком этот почерк?»
«Да».
Исабель было достаточно одного беглого взгляда на бумагу, чтобы распознать руку сестры.
«Это писала Аделина. Но ведь драгоценностей было больше, и, полагаю, этой суммы было бы недостаточно, чтобы нанять вервольфов».
«Эти деньги предназначались не оборотням», — хмыкнул я. «Еще до того, как связаться с гильдией, ваша сестра подкупила Винсента де Ламара и Вивьен Леруа».
«Тадуэль», —
вспомнила Исабель.
«Я помню, как Аделина обрадовалась этим новостям, а потом, спустя несколько дней, она была чернее тучи. Я поняла, она получила весть о том, что ты выжил. Она еще тогда, сказавшись больной, поехала на источники. Выходит, она ездила в Абвиль».
«Да, и ее там видели в компании с Вивьен Леруа», — сказал я.
«Та актрисулька, из-за которой все и случилось».
«Аделина потребовала добить меня, но Деламар попросил больше денег. Вот она, видимо, и продала брошь».
«Почему ты молчал?»
«А вы бы мне поверили? У меня не было прямых доказательств, хотя на самом деле мне они особо и не нужны. Знаю, у вас есть покровители, вы ведете дела с герцогом де Ганди, торгуете его зерном, но я дворянин, герой фронтира, победивший в великом испытании. Король обязательно прислушался бы к моему прошению и приказал бы проверить мои слова. Правда бы обязательно всплыла».
Исабель вся осунулась и как будто на 10 лет стала старше.
«А еще для меня честь семьи не пустой звук, пусть даже эта семья не желает принимать меня».
Исабель резко подняла голову, в ее взгляде мелькнула надежда.
«У тебя есть решение?»
«Да», — кивнул я. «Все можно представить как ложный навет или как ошибку следствия».
«Но тогда...»
Она взглянула мне в глаза с надеждой, и в ее взоре промелькнуло понимание.
«Вы правильно меня поняли, мадам», — подтвердил ее догадку я. «Мне придется дать показания о том, что на меня никто не покушался. Мне поверят, не сомневайтесь. Тем более, что вы сами сказали, в тех списках есть много людей, не имеющих ничего общего с вервольфами».
«Каковы твои условия?»
Быстро перешла на деловой тон Исабель.
«Их будет 3»,
— сказал я, садясь в кресло и беря в руки бокал с вином.
«Я внимательно тебя слушаю», —
сказала она и тоже села в кресло.
«Первое»,
— начал загибать пальцы я.
«Наследство моей матушки. Что бы вы там ни говорили, это мое право. Все деньги. Сразу я не прошу. Выплатите мне их постепенно».
Исабель нахмурилась, но кивнула.
«Второе», —
продолжил я.
«Аделина Башар будет изолирована. Обитель для душевнобольных при храме Пресветлой Матери или что-то в этом роде прекрасно подойдет».
Судя по взгляду Исабель, в этом пункте наши желания полностью совпадали.
«И третье. Мне нужны гарантии того, что ни вы, ни ваш отец, ни ваши братья не начнете мстить мне. Иначе мне придется применить силу и ликвидировать всех вас раз и навсегда. Поверьте, я смогу это сделать».
Сказав это, я вытащил змеиный кинжал и пропустил по его клинку сгусток силы. В следующее мгновение оружие окутало светящаяся магическая дымка.
«Да, тетушка», —
усмехнулся я, наблюдая за напряженным лицом Исабель, которая, словно загипнотизированная, неотрывно следила за кинжалом в моей руке.
«Вынужден признать, я восхищен вашими аналитическими способностями. Нужно ли напоминать вам, что о моих магических способностях никто не должен знать?»
«В этом нет необходимости», —
выдавила она пересохшим горлом. «Я все понимаю, и я гарантирую, что...»
«О нет, мадам», — покачал головой я. «Слов будет недостаточно, тем более, что вы сами знаете, каким может быть ваш отец. При всем моем к вам уважении вы не сможете полностью контролировать его вспыльчивый нрав».
«Тогда чего ты хочешь?» — напряглась она.
«Ален Башар», — коротко сказал я, видя, как широко раскрываются глаза Исабель и бледнеют ее щеки.
«Я знаю, он наследник вашей империи. Он очень важен для вас. Поэтому мой кузен на неопределенное время переедет ко мне и станет моим воспитанником. Я найму для него лучших преподавателей. Более того, он научится ездить верхом и фехтовать. Его обучат танцам и придворному этикету. Кузен не будет ни в чем нуждаться. Он станет гарантией. Или, если хотите, заложником. И я сразу хочу предупредить. Никаких торгов по всем трем пунктам».
«Сколько у меня есть времени?»
Поднявшись с кресла, холодно спросила Исабель.
«Катастрофически мало», — ответил я, тоже поднимаясь. «Это все, что я могу вам сказать».
Она кивнула и, более не сказав ни слова, быстрым шагом покинула кабинет.
Я же приблизился к окну и взглянул на помост, залитый кровью последнего казненного оборотня,
и на беснующуюся внизу толпу. Слово, данное умирающему вервольфу в лагере бурых волков, я сдержал. Стая Бримы уничтожена.